Глава 13. Страна неизвестных теней. Путешествие по Хсиену. Физическая география страны неизвестных теней очень близка к нашему миру. Существенная разница заключается в деятельности людей. Однако моральная и культурная топография у этих миров совершенно различные. Даже Ньюэньбао все еще с трудом устанавливают здесь реальные связи, несмотря на то, что у них и у детей смерти общие предки. Но Ньюэньбао сбежали от Маричи Монтары Думракши и ему подобных века назад, а затем образовали островок цивилизации, постоянно омываемый чуждыми волнами. Хсиен простирается примерно на этих же территориях, которые в нашем мире были известны под названием Тенеземья, в те времена, когда для хозяев теней все шло хорошо. Дальние пределы Хсиена, где никто из нас так и не побывал, заселены гораздо плотнее тех мест, где мы находимся сейчас. В древней эпохе каждый здешний город был очагом сопротивления хозяевам теней. Лишь немногие из городов общались между собой. Тогдашние правители всячески ограничивали передвижение. Тем не менее, когда вспыхнуло восстание, везде хватило храбрецов, чтобы обеспечить его успех. Бегство последнего хозяина теней создало вакуум власти. Вожди сопротивления принялись заполнять его собой. Хсиен так и остался под управлением их потомков, постоянно конфликтующих военачальников, лишь немногие из которых с тех пор маломальски усилили свое влияние. Любого, кто начинал набирать силу, разрывали в клочья соседи. Шеренга 9 — анонимный совет старших военачальников, предположительно выдвинутых из 9 провинций Хсиена. Это неправда и никогда не было правдой, хотя мало кому вне шеренги о том известно. Просто очередная выдумка, поддерживающая нынешнее состояние хаоса. Народ верит, что шеренга 9 — хунта, из-за кулис контролирующая все и вся. Шеренга очень хочет, чтобы это соответствовало действительности, но реальной власти у нее очень мало. Сама ситуация оставляет очень немного рычагов для навязывания своей воли. Любая попытка хоть что-то изменить автоматически раскроет анонимность кого-то из 9. Поэтому они по большей части издают указы и делают вид, будто говорят от имени всего Хсиена. Иногда люди их слушают, а иногда слушают монахов Ханьфи или судей времени. Поэтому умасливать нужно всех. Черный отряд внушает страх в основном потому, что это джокер в военной колоде. У него нет обязательств перед местными. В любой момент может пойти куда захочет. Что еще хуже? Все уверены, что в нем есть могучие колдуны, помогающие умелым солдатам, которыми командуют опытные командиры и сержанты, отнюдь не склонные к жалости или сочувствию. Популярность, которой пользуется отряд, выросла потому, что он сумел доставить на суд в Хсиен последнего из хозяев теней. А для крестьян важен тот факт, что нервные генералы существенно ослабили взаимную грызню, решили дождаться, когда этот непредсказуемый и быстро растущий монстр отправится на юг. Сейчас все официальные и неофициальные правители Хсиена предпочли бы, чтобы отряд ушел. Слишком уж сильно наше присутствие нарушает привычное состояние дел. Я включил себя в состав направляющейся в Ханьфи делегации, хотя еще не окреп окончательно. Мне уже никогда не стать на 100% прежним. Правый глаз видит плохо, досаждают и свежие шрамы. Никогда не вернется былая подвижность к пальцам правой руки. Но я убежден, что смогу принести пользу в переговорах, касающихся тайны врат. Одна лишь Сари согласна со мной, но Сари — наш министр иностранных дел. Только у нее хватает терпения и такта вести дела с раздробленной на фракции шеренгой 9, для которой одна из главных проблем заключается в том, что наши женщины способны на нечто большее, чем готовить и раздвигать ноги. Разумеется, я подозреваю, что из госпожи Сари и Радиши только Сари сумеет вскипятить воду и не обвариться. Возможно, и она уже разучилась. Отряд, направляющийся к интеллектуальному сердцу Хсиена, ходячий кошмар, судя по реакции крестьян. Это несмотря на тот факт, что в нашей делегации всего лишь 21 человек, включая охранников. Ночные приятели Тоба сопровождают нас в таком количестве, что им попросту невозможно постоянно быть невидимыми. Позади извергаются древние страхи и предрассудки, и вот уже волна ужаса обгоняет нас. Люди при нашем приближении разбегаются. Им не объяснишь, что друзья Тоба ведут себя прилично. Предрассудки перевесят любые практические доказательства. Будь наша делегация многочисленнее, ее не пропустили бы в ворота Ханьфи. Даже там, среди интеллектуалов, страх перед неизвестными тенями настолько плотный, что его можно резать ножом на ломтики. Сари уже давно поняла, что ни госпоже, ни одноглазому, ни Тоба не будет позволено войти в обитель знаний. У монахов развилась сущая паранойя насчет чародеев. До сих пор это устраивало дрему, которая выполняла их пожелания. Поэтому никто из этих троих не прошел вместе с нами через нижние ворота Ханьфи. Зато среди нас была странная молодая женщина, называющая себя Шихандини, или коротко Шихи. Ей не составило бы труда пробудить страсть почти в любом мужчине, не знающем, что перед ним переодетый Тоба. Никто не удосужился объяснить мне, зачем это нужно, но Сари точно что-то задумала. Очевидно, Тоба для нее козырь, припрятанный в рукаве. Более того, она подозревает, что кое-кто из девяти копит зловещие амбиции, которые вскоре себя проявят. Что? Человек, обладающий властью, вынашивает тайные планы? Быть такого не может. Ханьфи — центр учебы и духовной жизни. Хранилище знаний и мудрости. Монастырь этот чрезвычайно древний, он пережил хозяев теней. Он требует к себе уважения всех детей смерти во всей стране неизвестных теней. Это нейтральная территория, где никто из военачальников не имеет права командовать. Поэтому путники, направляющиеся в Ханьфи или возвращающиеся оттуда, теоретически неприкосновенны. Но теория и практика не всегда ладят друг с другом. Поэтому мы никогда не позволяли Саре ездить без очевидной защиты. Ханьфи построен на склоне горы, возвышается на 1000 белоснежных футов. Самые верхние здания даже не видны снизу, они прячутся в вечных облаках. В нашем мире на этом же месте голые скалы расступаются, образуя южный вход на единственный хороший перевал через горы Дандапреш. Человек, чья жизнь прошла на войне, непременно задастся вопросом, не было ли это сооружение изначально крепостью. Несомненно, оно доминирует на этом краю перевала. Я стал высматривать поля, необходимые для пропитания монастырских обитателей. И увидел цепляющиеся за склоны террасы, этакие лестницы для кривоногих великанов. Люди веками носили сюда землю, преодолевая как минимум несколько лиг, корзина за корзиной, поколение за поколением. Эта работа, несомненно, продолжается и сейчас. Шри Сантараксита, Мурген и Тайдей встретили нас снаружи, возле украшенных орнаментом нижних ворот. Я давно не видел этих двоих, хотя они приезжали на похороны Готы и Одноглазого. Сам я тогда валялся без сознания. Толстый Шри Сантараксита больше никуда не ходит и не ездит. Пожилой ученый решил закончить свои дни в Ханьфи, якобы в роли агента отряда. Здесь он нашел братьев по духу. Здесь его ждут тысячи исследовательских задач. Здесь он встретил людей, столь же страстно желающих учиться у него, как и он у них. Этот корабль обрел, наконец, свою пристань. Сантараксита поприветствовал дрему, раскрыв объятия.
«Дараби! Наконец-то!»
Старик упорно называл ее Дараби, потому что при знакомстве она представилась этим именем.
«Пока ты здесь, обязана увидеть главную библиотеку. Жалкая кучка книг, что была у нас в Таглиосе, ей в подметке не годится».
Он оглядел нас, и радость его покинула. Дрема привела с собой грубых мужланов, которые, как он считал, способны холодной ночью бросить книгу в костер. Парни вроде меня, со шрамами, без нескольких пальцев или зубов, и с кожей того цвета, какого в стране неизвестных теней прежде не видели. «Я приехала сюда не отдыхать, Шри», — ответила дрема. «Так или иначе, но я должна получить информацию о вратах. Новости, приходящие с той стороны, не радуют. Необходимо привести отряд в полную боеготовность, пока не стало слишком поздно». Сантраксита кивнул, огляделся, не подслушивает ли кто, подмигнул и снова кивнул. Плетеный лебедь задрал голову и спросил у меня:
«Как думаешь, тебе хватит сил забраться на самый верх?»
«Запросто, если дашь мне пару дней. Кстати, я сейчас даже в лучшей форме, чем был в ту роковую ночь. Сбросил немало лишнего веса и накачал мускулы. Но по-прежнему быстро выдыхаюсь».
«Отлеживайся сколько угодно, старина!»
Лебедь спешился и передал поводье одному из мальчишек, что выбежали нас встречать. Всем было от 8 до 12 лет. И все упорно молчали, словно им вырезали голосовые связки. Дети ходили в одинаковых светло-коричневых балахонах. Этих мальчиков еще младенцами отдали в монастырь родители, не способные их прокормить. Встретившие нас мальчики уже миновали какую-то веху на своем пути к монашеству. И вряд ли мы увидим здесь кого-то моложе.
Лебедь подобрал камень размером с небольшое яблоко. «Брошу с вершины, когда поднимемся. Хочу посмотреть, как он станет падать».
В душе лебедь остался мальчишкой. Он пускает по воде блинчики, оказавшись на берегу реки или пруда, и даже пытался обучить меня этой премудрости по дороге в Ханьфи. Но руки и пальцы у меня уже не те, чтобы состязаться с плетеным в метании камешков. Даже держать перо уже трудновато. Мне не хватает одноглазого.
«Смотри, не звездани какому-нибудь генералу промеж глаз. Нас и так здесь многие недолюбливают.
Нас здесь боятся. Хотели бы нами манипулировать, но они могут найти способ. Снабжают провизией, позволяют набирать рекрутов, но при этом надеются, что мы однажды уйдем, оставив им длиннотень. А мы умалчиваем о том, что могли бы обойтись и без местного обеспечения, устроив военную кампанию за пределами плато. За 400 лет для нас стала естественной мысль: всяк, кто имеет с нами дело, должен немного нервничать. И не надо говорить ему того, что он знать не должен. Длиннотень. Марича Мантара Думракша. У него есть и другие имена. Но ни одно из них не указывает на популярность. Пока военачальники верят, что мы можем доставить его в цепях, они готовы прощать нам все, что угодно. 20 поколений их предков взывают к мщению. Подозреваю, что приписываемая длиннотени злобность набирала силу от пересказа к пересказу. А герои, которые его изгнали, выросли в настоящих гигантов. Хотя 9 сами солдаты, они нас не понимают. Отказываются признать тот факт, что они солдаты другой породы, призванные на службу ради целей гораздо менее масштабных, чем наши.